Я вас категорически приветствую.
Сегодня у нас в гостях ученый исламовед Роман Анатольевич Силантьев. День добрый.
Добрый день.
Последний раз, ну, в кавычках, встречались, по-моему, 7 лет назад. Да?
Да.
Когда беседы об исламе проводили. Обстановка изменилась.
Ну, за 7 лет много воды утекло. Помню, как мы в тот раз говорили о том, как ситуация может развиваться по наихудшему сценарию. Развивалась она по наихудшему сценарию несколько лет после этого. И дошла до пика вот у нас в 2011-2012 году. Но потом, как ни странно, к счастью, началось улучшение.
Сейчас, а что, в общем, что было плохо и что стало улучшаться?
Ну, я говорил о том, как ваххабиты борются с традиционными мусульманами, чем они их побеждают, и, к сожалению, это происходило. Действительно, попытки с ними договариваться, идеологически бороться, успеха не имели. Потом начался всплеск вот этой арабской весны и этих тахриры. У нас Майданы, у них тахриры это называется. Погублено еще несколько стран, Ливия, например. И, в общем-то, одно время казалось, что совсем все плохо. То есть, шла вот эта серия оранжевых революций, и, казалось, будут сметать все страны, которые выступают против ваххабитов, против Америки. Но вот у них оказался такой Сталинград, это Сирия. Ну, благодаря Сирии это как-то удалось застопорить, но до победы там еще далеко. Удалось египтянам ситуацию повернуть обратно. Ну, и параллельно у нас все ухудшалось и ухудшалось. И терактов становилось больше, и гибло больше мусульманских лидеров духовных, пока, наконец, в 2012 году у нас вот не дошло до ручки. Все. У нас в 2012 году был убит смертницей глава духовной традиционных мусульман Дагестана, шейх Саид Афанди Черкесский, по сути, он был главой традиционных мусульман Дагестана. За месяц до этого совершено было нападение на муфтия Татарстана и его ближайшего сподвижника. Моего друга хорошего Лёлу Якупова, его убили, муфтия тяжело ранили, после этого ему пришлось в отставку идти. В общем-то, терроризм перекинулся на Татарстан и некоторые другие регионы, вышел он за пределы Северного Кавказа. И вот, например, вот на 2012 год общие потери среди мусульманского духовенства в России уже превысили 70 человек. Причем чеченцы утверждают, что многие не учтены, и на самом деле до 100 убитых. И даже для Русской Православной Церкви потерять 100 там ведущих богословов и архиереев, это были тяжелейшие потери для многих мусульманских организаций, это уже невосполнимые потери были. Где-то уже половину ровно убили сотрудников муфтиятов, как, например, там в Ингушетии, в Дагестане, в Чечне. Ну, то есть, просто людей не осталось, да, а уцелевшие, соответственно, были деморализованы.
Естественно, да.
И когда уже казалось, что дальше уже некуда, все-таки началось улучшение. Все-таки стали жестче с ними бороться. Все-таки и в мире произошли какие-то положительные тенденции, удалось и в Египте военном.
Только сегодня читал, что Соединенные Штаты обещают подготовить еще 15 тысяч бойцов для свержения режима Асада. Они оппозиции помогают.
Ну вот спасибо американцам за вот эти все вещи. Сирия, например, был я там 2 года назад, она уже на тот момент была разрушена сильнее, чем Советский Союз на момент 45-го года. А там война продолжается, и она, в общем-то, будет восстанавливаться десятилетиями. Страна тяжелейшей находится ситуации. Советский Союз хотя бы не пустил фашистов дальше Волги, и Урал, и Сибирь, и Дальний Восток не пострадали. Там пострадала вся страна. То есть тыла там, по сути, нет. То есть, вот это разрушение очень сильное и не очень сильное, вот все, что там.
А как они с этим борются? То есть, тоже там тотальной ликвидацией или
ну,
как?
Вот, когда мы в Сирии встречались с местным верховным муфтием, он рассказывал, как у них все это началось. У нас вот бытует мнение, что вот террористы, они народ темный, глупый, угу. Что достаточно прочитать такую лекцию. Или там вместо меня муфтия посадить, богослова, что сразу показатели всем, сразу... Все станут законопослушными, станут правильно Коран понимать, откажутся от противозаконной деятельности. И вот он говорит, когда они у нас стали активно действовать, они были и раньше, ну, как-то их считали какими-то, вот, как у нас каких-то там кришнаитов каких-то там, или каких-то там сатанистов.
Забавные ну, сектанты,
да? Ну, какие-то, да, там, ну, ходят какие-то, в общем, не сильно умные люди, бедуины, там, нам что-то докторам наук, там, ведущим богословам пытаются что-то вот рассказывать про нашу веру, ну, как-то смешно это, да, даже вот. Вот когда они активизировали свою деятельность вот, в преддверии вот этой оранжевой революции, ну, вот Асад, нынешний их правитель, как-то, ну, говорит, ну что, ну давайте, ну, что, народ-то глупый, там, темный, давайте уж как-то там, по-богословски с ним интеллектом их задавите. Что там?
Не тут-то было.
Ну, вот, говорит, что в итоге произошло. В итоге у нас убили массу богословов. Убили сына муфтия, на него самого покушались. Причем саудиты, да, награду за его голову назначили. Взорвали их ведущего богослова Рамадана Аль-Бути. Кстати, вот похоронен он сейчас в одном склепе с султаном Саладином в Дамаске. Ведущий был богослов, просто взорвали, да, вот в мечеть. Много других людей погибло. Просто, ну, говорит, вот твоя вся дискуссия. Ты им с Кораном и с Сунной аргумент приводишь. Они автомат достают, и
дискуссия
заканчивается в их пользу. А когда спохватили, что вот как-то оно, а и все. И вот когда нам говорят, что давайте вот интеллектуальными подавим силами террористов. У нас же периодически конференции собираются, какие-то фетвы выносятся, богословские заключения, что терроризм это плохо. Нам десяток, я могу их вспомнить, что собирали где-то по 100 ученых, где-то даже по 500. Вот недавно у нас Исламское государство усовестить пытались 126 богословов мусульманских. Ну и что от этих фетв? Я говорю, давайте вот у нас, исходя из этой логики, привлечем докторов наук к борьбе с гопниками. Пошлем вот...
Надо всего лишь объяснить.
Надо и гопника встретить, подворотни, наверняка ведь интеллектом их задают. Гопник с профессором пообщавшись, сразу с таким послушным станет, учиться пойдет на физика там, например. Ну, по факту же это как-то чему-то не работает.
Почему-то. Да, в общем-то, непонятно. Ну, суть государства в том, что оно может и внушать, но может и силу применить. У него для этого есть все силы и средства. И для того, и для другого. И что-то одно, оно ж не работает никогда.
Да вот именно, да. И мы видим, вот каждая вот эта оранжевая революция, каждый развал страны начинался с того, что власть вела себя очень мягко. Что у нас во времена Российской империи, что во времена 91 года, что у Януковича, что там, что с Мубараком. Вот эти вот так называемые тираны, которых ваххабиты ненавидят, почему-то оказались очень гуманными. Не разогнали там какую-нибудь студенческую демонстрацию вовремя, так сказать, не локализовали ваххабитских проповедников.
Да.
Ну и этот гуманизм закончился в каждом случае. Очень
кровавой избаней, да. И, в общем-то, стоит задуматься, наверное, может, ну, от обратного, так сказать, если вы убиваете богословов ведущих, то, может, среди вас тоже надо как-то убивать ведущих, хотя бы обезглавить, так сказать, эту шайку.
Ну, сирийцы это поняли, но проблема в том, что у них вот эти все структуры, они гораздо менее уязвимы от таких атак. Там нету каких-то настолько ключевых фигур, смерть которых их бы или деморализовала, или бы позволила бы победить. Там нет людей уровня, не то что Сталина, уровня Гитлера, там нет людей.
А вот, как оно действует?
Вот это сетевая структура, там масса товарищей, которых там вот не было известно еще год назад, а сегодня он какой-нибудь халиф, например, или там заместитель халифа. Убьешь его, нового халифа изберут. Как у нас. Вот одно время были яркие террористы у всех на слуху на Северном Кавказе. Там Басаев, Бараев, Масхадов, ну, Докумаров, может быть, да. Все они мертвые. А те новые, ну, вот,
не пойми кто.
Их убивают постоянно, тут же появляются опять. Ну, у нас, правда, улучшилась ситуация. Но как бы то ни было, не из-за этого у нас спад пошел терроризма на Кавказе и вообще в России, потому что их перестреляли руководство.
Но, как мне кажется, вот у нас есть там передовой, так сказать, пример Рамзан Кадыров, который немедленно привлек правильных специалистов по исламу, которые на местном, так сказать, уровне всем объясняют, что такое правильный ислам и что такое неправильный ислам. Это, как я лично вижу, имеет некий успех среди населения, когда оно, в общем-то, соглашается с тем, что вот это правильно, а вот это неправильно. То есть, это пропагандистская работа, разъяснение этому самому населению.
Ну, у Рамзана Кадырова, кстати, действительно очень хорошо поставлена пропаганда. Это не только пропаганда, хотя она там есть, но она подкрепляется физической силой.
Так точно. Без этого не может.
То есть, конечно, есть случаи перевоспитания террористов. Небольшой, кстати, процент, не более 10% удается как-то перевербовать, перевоспитать. Обычно на это времени не хватает, но бывает, что и хватает. Бывает, можно кого-нибудь уговорить сдаться, потом человек может раскаяться, стать верным кадыровцем. Есть такие, но их, мягко скажем, не большинство. И по большей части их просто уничтожают и делают, в общем-то, правильно. Они четко понимают, что им надо, что им не надо. Что вот эти все разговоры о том, что мы не можем делить мусульман по направлениям, что вот как же так, вот он, что же я буду спрашивать, какой он веры. Вот он, ну, говорит, ну, как у нас часто бывает. А почему тебя в мечети вербуют в террористы? Спрашивают там в Москве людей, в Саратове, там в Казани. Как это получилось, что у тебя вот в мечети вербуют террористов в Сирию? Он говорит, ну что же, я буду спрашивать там у тех, кто приходит, кто они такие. Это как, у нас так в исламе не положено. А у Кадырова, оказывается, положено. Поди у него там в мечетях кого-нибудь повербуй. И когда мне вот рассказывают, что, например, ваххабизм определение дать нельзя, что вот, ну, конечно, как же так.
Даже демократии определение дать нельзя.
Как-то мне на одной конференции ваххабиты говорят, вот вы тут, значит, хотите в отношении нас какие-то репрессии проводить, а, между прочим, никто не знает, что такое ваххабин, как же вы будете различать, кто хороший, кто плохой. Я говорю, я не буду, мы Рамзана Кадырова попросим этим заняться, у него хороший опыт есть, пусть он, да, различит, кто хороший,
по развлечению.
Да. Герой России, сын муфтия, друг Владимир Владимирович Путин, я думаю, можно справиться. Ему доверить. Я говорю, давайте вот Рамзану Кадырову по всей России поручим сделать с ваххабитами то, что он сделал с ними в Чечне. Ситуация резко улучшится. Она, в принципе, и так сейчас улучшается. Но не только потому, что хорошо органы работают. У нас все-таки многие уехали воевать в Сирию. Сейчас вот глава ФСБ говорил, что 1700 граждан России, целая дивизия там воюет. Причем Россия далеко не главная страна, которая туда посылает боевиков. Из той же Франции, я думаю, людей гораздо больше. Но это 1700, о которых известно. И на самом деле, вот когда 1700 боевиков от нас выехали, это заметно нагрузку снизило террористическую.
Ну, дело-то в том, что они туда поехали тренироваться, так сказать. И достаточно многие оттуда вернутся, имея боевой опыт, опыт организации, администрирования, там, подвоза боеприпасов. То есть, они приедут отягощенные специфическими знаниями.
Ну, такая опасность есть, но есть и положительные в этом момент. Во-первых, приедут далеко не все. Смертность там ниже, чем в Дагестане, но, тем не менее, достаточно высокая. Многих уже граждан там отстреляли, в том числе известных. Вот у нас был такой питерский, кстати, ваххабит Егор Рябинин по кличке Аруси, имел условный срок за глумление над смертью отца Данила Сосоева, которого тоже убили ваххабиты. Ну, не жилось ему в России, поехал воевать в Сирию. На первой же проверке его за агентов ФСБ свои же приняли. В канаве так и прикопали с другом.
Плюс, повезло. Плюс, да. На все воля Аллаха. Ну, плохо, да, верил, наверное.
Ну, не знал пароля. Дело в том, что у этих товарищей же свои есть, угу, проверочные.
Маркеры.
Маркеры, да. Это же не 5 столпов ислама они спрашивают. Другие есть, более сложный вопрос.
Какие? Какой коварный вопрос может срубить русского, который решил принять ислам, уклонился в ваххабизм и поехал убивать единоверцев в Сирию?
Судя по роликам, самый подлый вопрос, сколько надо делать поклонов после очередного раката, то есть части молитв. Правильный ответ 4, но некоторые говорят 3.
В чем причина заблуждения? Это нигде не написано?
Ну, в том-то дело, что это очень такой момент, многим кажется он второстепенный, потому что в одних там школах 4 поклона, где-то 3, где-то иная ситуация. Ну, тут как-то и то на самом деле можно для нормальных мусульман. А для ненормальных, правильный ответ, он только один. Или там, где находится Аллах? Ну, типа, значит, сидит на троне на небе. А какие у него руки? Правильный ответ, все правые. Не все знают такие детали, тут же идут расходы. Ну, не будем, конечно, рассказывать всех этих, так сказать, вас вопросов, не будем облегчать жизнь людям.
Да, пусть отвечают неправильно и дальше. Место им в канавах.
Да, и на самом деле большинство погибнут, а те, кто попытаются вернуться, многих уже посадили, поскольку возвращаются они предсказуемо через Турцию. Турция у нас, в общем-то, по факту уступает союзникам исламского государства. И, в общем-то, понятно, что если человек с бородой, с подозрительной внешностью возвращается из Турции, то, скорее всего, не в Анталии он отдыхал.
С бородой, заправленной в трусы. Или они без трусов ходят.
Ну,
да?
Поумнее, конечно, стали нынче одеваться. Но, тем не менее, есть случаи посадок. И, как бы сказать, плюс еще заслали туда некоторое количество спецназа, как минимум Кадыров, а по некоторым слухам не только Кадыров. Ну, чтобы как-то не получалось так, что одни сирийцы там отстреливают наших боевиков, чтобы им как-то помочь самим особо злобных товарищей выискивать и на месте ликвидировать. Так что я полагаю, что вернутся далеко не все и даже не половина. Так что в любом случае хорошо, что едут от нас.
Добро, надо создавать... Добро пожаловать.
Да. Да. И сейчас, кстати, стали их вытеснять, создавать максимально условия тяжелые для проживания и боевикам, и членам их семей. То есть намекают, что как тут помогал ты сыну своему боевику. Ну, не рада тебя в этом селе видеть. И жал бы ты вот.
Ну, да. Это меня всегда наши эти... Ну, мы же помним, что при советской власти... Семья-то могла ответить так же, и это считалось немыслимое нарушение прав человека и прочее. Но когда задаешь вопрос, вот мама с папой работают в Эрмитаже, воруют оттуда предметы искусства, у них есть сын, который нигде не работает. Вот. Должен сын заявить на родителей о том, что они воруют в Эрмитаже и продают. Ну, конечно, если он интеллигентный человек, то об этом не может быть и речи.
Ну, по закону, да, можно сейчас.
Да, да, да.
Не свидетельствует против рабов.
Да. Ну, точно так же, если твои родные кого-то там убивают, взрывают, вешают, пытают, ну, конечно, ты не должен о них заявлять. Конечно, как можно.
Ну, тут есть деталь, что действительно, вот, например, у русских ваххабитов родители, как правило, их пособниками не являются, они от родителей отрекаются. Вот этот волгоградский подрывник как раз да. с родителями отношения порвал, и, конечно, они не несут ответственности за его действия. А есть, извините, семьи, в которых ни один сын да. и ни одна дочка.
Я так думаю, Рамзану Кадырову и жителям Чечни виднее, как относиться к семьям тех, кто их убивает.
Наверное, сейчас и законодательство ужесточают, поскольку надо бить, конечно, по пособникам, поскольку у нас... Иначе борьба с террористами превращается в борьбу с комарами, которые летят из болота, их то 100 летит оттуда в день, то 200, то 300, то 50. Но пока ты болото не изведешь, не осушишь...
Процесс мелиорации надо запустить.
Да, надо запустить процесс мелиорации, знаете, работает. Работает этот процесс, можно решить этот вопрос, практически до нуля свести проявление терроризма. Но есть, конечно, и другая проблема, что у них прекрасно построена пропаганда, у нас mm-hmm. людей туда завлекают даже без физического контакта.
Вот. Как?
Ну, вот, например, случай был года полтора назад, подросток из Тверской глубинки, мать у него пила, но интернет провести ему успела. Mm-hmm. Наслушался лекции Саида Бурятского, 14 лет был пареньком. Mm-hmm. Сделал себе обрезание, принял ислам. Ваххабитский. И бомбу успел сварганить и испытать во дворе. Хорошо бдительные соседи донесли. Органы его поймали. А так хотел взорвать околоток местный. Ни с кем не взаимодействовал лично. Вот в интернете там все написано. Что делать, как делать. Как Прекрасно. Бороться с кяферами. И таких случаев довольно много на самом деле.
А помните, были такие граждане, там какая-то бандитская шайка на Дальнем Востоке, которая убивала милиционеров, именовала там себя приморскими партизанами, да. тоже оказались ваххабитами?
Ну, половина были ваххабитами на момент совершения mm-hmm. преступления, и большая часть остальных уже в тюрьме туда перешла. Ну, пожалуйста, ваххабитская банда. Причем Балдеть. Совершенно не единственные такие, в Ульяновске у нас были, в Башкирии была одна банда, которая тоже, вот, начитавшись в интернете всего этого, сначала столбы пилили электропередач, потом колхозное сено пытались дождь поджечь, бомбы взорвали там дачу тещи одного из них, что-то там у них не так пошло. Фильм, кстати, хороший, рекомендую. Знаете, «Четыре льва» называется. Uh-huh. Вот, англичане сняли, кстати, за 3 года до бостонского теракта. Ну, как раз вот про такую банду таких самочинных ваххабитов, которые вот сами вот джихад решили вести. Очень, кстати, рекомендую. Перевод, конечно, получше бы стоило бы сделать. Ну, и так, местами смешно. Хотя комедия черная, конечно. И у этих все кончилось, как в том фильме. То есть, зарезали они инспектора ДПС, их поймали и перебили. И случаев таких изрядное число за пределами Северного Кавказа. У нас в Владивостоке квартиры штурмовали, в Ямало-Ненецком округе, и в Казани. То есть, это не только Дагестан. И Кабардино-Балкария.
Ну, то есть, налицо некая пропаганда, которая действует вообще на кого попало.
Да, к сожалению, на кого попало. У нас актер тут недавно в Исламское государство поехал тоже, так сказать, недолго прожил, товарищ Дорофеев. Ну, что ему тут не жилось. Причем, судя по показаниям жены, очень быстро у него с головой что-то не так произошло буквально. Нормально, через 2 месяца уже из Сирии смс-ки пишут.
Да, в общем-то, у нас тут под боком целое государство, в котором... Непонятно, что у практически всего населения с головами произошло в течение, там, я не знаю, года, поимели из соседей и родственников какую-то совершенно странную конструкцию под названием Украина. Как это? Вот, то же самое.
Да, лично могу сказать, что масса, ну, у меня вот на Украине после присоединения Крыма теперь родственников нет, раньше вот в Ялте были. Но вообще множество мне людей говорило про разрывы просто с родственными. Семейных, родственных, причем безо всяких провокаций, ну, просто звонишь там сестре, без всяких подколок, мол, что тут бандеровцы творить, просто о здоровье поинтересоваться, а в ответ, значит, узнаешь о себе, о своей стране много интересного и получаешь пожелание больше не звонить. Случаев таких, я думаю, за сотни тысяч. Это не единичный случай. И вот на примере Украины мы видим, да, как быстро пропаганда, очень грамотно, кстати, выстроена, нам еще далеко до такого уровня эффективности пропаганды, как это все происходит. И надо сказать, что у террористов с этим все в порядке.
А как православная церковь чувствует себя в нынешней Украине?
Плохо себя чувствует церковь. И тяжелейший, конечно, вызов. В общем, понятно, что у нас статистику недавно опубликовали. 10 храмов полностью разрушены, 5 священников убито, 80 храмов разрушены частично.
Я вообще про
30 храмов захвачены, а некоторые еще круговую оборону в храмах держат.
Вообще про такое не слышал.
Ну вот, собственно, что у нас? Это происходит вот на наших глазах. Сам вот Луганский видел, что с собором происходит. Собор кафедральной Луганской митрополии от попадания града. Зачем они градом стреляли по собору?
Вот у которого... Все сказки о том, что это нечаянно попали, это гнуснейшая ложь. Попали специально. Так не бывает. Там специально обученные люди. Мы с вами из града стрелять не сможем, я вас уверяю. Да.
Ну, то есть, вот значительная часть храмов в зоне боевых действий пострадала. Ну, простите, ну, 90 храмов суммарно, так или иначе, повреждены и разрушены. Там их всего около 400, наверное. Сколько священников оттуда вынуждены были выехать? Вот встречался со священником отец Владимир Морецкий. Вот, вот та самая эта Савченко пытала, летчица-то героическая. На органы обещала разобрать, била, истязала.
Ну, так-то она ни в чем не виновата.
Ну, конечно, не виновата. Это он все придумывает, безусловно.
Да. Вот. Озлобленный, видимо, на честную украинскую.
Еле власть. Выжил. Обменяли его, долго лечился потом. Ну, сейчас как-то только недавно реабилитировали, так сказать.
А что доблестные органы, занимаются ли этим, опрашивал ли его кто-нибудь, что там с ним происходило, дело уголовное, может, завели, нет?
Я думаю, его присовокупили показания, в общем. Я, конечно, не следователь, да, я как правозащитник для себя выводы сделал, но я думаю, допросили специально обученные люди. И, в общем-то, действительно себя достойно церковь ведет Украинская православная Московского патриархата. Все отношение к ней понятно какое, там эти проклятые, значит, российские попы. Но вот храмы остались, по сути, вот единственными местами, особенно где-нибудь на Западной Украине, где хотя бы вот нет вот этой истерии и шизофрении, где люди хотя бы, в общем-то, призывают не резать москалей, а к миру, потому что, например, там и греко-католики, как их грехо-католики называют теперь, да, и вот это... Да, и вот это вот эти филаретовцы, ну реально вот этот филарет Денисенко когда-то был каноническим митрополитом Русской Православной Церкви, местоблюстителем даже, на патриарха претендовал, а теперь человек призывает просто к уничтожению всех инаковерующих, к уничтожению церкви. У него там отметился один епископ, который, так называемый епископ, который вот из гранатомета там пострелял по ополченцу прямо в облачение. То есть вот там такие товарищи есть.
Нет, что он там Маккейну какую-то
наградил? Ну да, там и эту Савченко наградил. Ну, простите, у нас только Русская Православная Церковь, то и украинское подразделение, только людей к миру призывает. Большая часть остальных, в общем-то, жаждут крови и призывают тут весь Донбасс сравнять.
Ну, там, да, даже такие вещи уже тут вспоминали. Мы ж неплохо помним две наши чеченские войны. У нас туда призывники ехали, да? Я что-то не помню ни одной матери, которая бежала бы покупать бронежилеты, каски с криками «Сынок, езжай, убей там всех». Я такого не помню. У нас все кричали, что не надо никого отправлять. Прекратите войну. Какая бы она там справедливая, несправедливая, неважно. Крик стоял «Прекратите войну». У этих же ща мы пошлем смс-ок, и они всех там убьют. Сейчас мы соберем денег, вооружим и дадим бронежилеты, и они всех убьют. И американцы нам помогут, и тогда вообще всех убьем. И дойдем до Красной площади. Это матери. Что в башке-то?
Ну, вот, к сожалению, да. Вот, не стоит недооценивать пропаганду. Многим кажется, что вот, вроде бы люди, у них интернет есть, вроде как образование, знают об этих методиках манипуляции сознанием. Все вроде бы знают, но при этом все же и в масти своей.
Ну, тут... Хотелось бы, как обычно, зайти с другой стороны. Если можно сделать вот так, то, наверное, можно сделать и наоборот. То есть, включить это в противоположную сторону. Почему не включают?
Ну, российские телеканалы там заблокированы. Никакого дождя там пророссийского нет, никакого эхо Москвы там нет.
Ну, весь ужас, что и дожди, и эхо Москвы, они есть у нас. И
да, у нас
они
есть.
Вот эти люди, которые там, ну, марш. Против войны, или как он там назывался, когда, куда Макаревич-то у нас ходил, когда они там под украинскими знаменами и бандеровскими стягами, с воплями «Украина понад усе» разгуливают, и Макаревич вместе с ними, то есть евреи с нацистами, это прекрасный случай единения, по-моему.
Ну да, удивительный совершенно мы наблюдаем там союзы, но при этом наблюдаем и совершенно такую ситуацию, вот случись про те же секты, да, вот случись что-нибудь критическое где-то, кто будет воевать за свою страну, кто, так сказать, интересен конфессиональный состав сторон воюющих. Ну, конечно, со стороны там, вооруженных сил Украины есть немало призывников и с Украинской православной церкви, которые просто по призыву пошли. Но вот никаких добровольческих батальонов, например, сформированных там, из членов канонической церкви, я не знаю. Потом есть греко-католические, есть там, языческие, фашистские откровенно. Вот они есть. Есть два ваххабитских там, подразделения, одно там, чеченское, другое там, из крымских татар. Ну, правда, их один в Алавайском котле был почти истреблен, другой вот в Дебальцево погромили, их там уже не так много осталось. Ну, пожалуйста, вот кто против ополченцев там воюет? Собственно, раскольники, греко-католики, язычники, вот эти вот фашистского характера, ваххабиты, ну и разного рода иные сектанты. То есть, там.
Ну, то есть, как обычно, мы имеем только не только этническое столкновение, но еще и
религиозное. Да, ну да, просто да, но вот просто интересно, а кто пришел к власти на Украине? Самая крупная конфессия, опять-таки, каноническая церковь. Кто в руководстве из канонической церкви? Порошенко? Нет, он к Филарету ходит на службы. Че, Яценюк там саентолог, Турчинов там баптист. Остальные там непонятно кто. Там я как-то не наблюдаю, чтобы кто-то вот у них пришел бы на службу, например, там, к митрополиту Ануфрию. Нету там таких. Ну, может, кто-то и есть там второго, третьего эшелона. Ну, вот максимум там я когда-то слышал, что там вроде бы у Ярыша когда-то там был пресс-секретарь, вроде бы когда-то еще там до Майдана, вроде как из канонической церкви. Все. Те, кто был в церкви, типа того же Филатова, зама Коломойского, они от нее уже отказались.
Это Филатов, это который, ну, который вещал, да. А вешать мы их будем потом. Да?
Ну, да.
Красавец.
То есть, по факту, не наблюдаю нормальных православных-то и вообще, так сказать, канонических людей с канонической церкви во главе. В этих батальонах, ну, что, масса, опять-таки, сектантов, язычников, ваххабитов, греко-католиков, филаретовцев, православных. Ну, там их даже туда не пускают. Вот, например, да, там
никаких просто, сомнений. Да, там, вообще, конечно, потрясающе, как люди в мгновение ока, забыв о родине, забыв о предках, отрекшись вообще от всего и, что самое главное, предав все, что было твое, где ты рожден, среди чего ты вырос, все предали абсолютно. Ну, какая-то, это как вот, знаете, анекдот когда-то был, что один украинец – это Куркуль, два украинца – партизанский отряд, а три украинца – это партизанский отряд с предателем. Большинство анекдотов, увы, не смешные.
Ну, самое не смешное, что у нас такое могло случиться.
Да, это то, что произошло, да, по сути дела.
Да, у нас не такая большая разница. У нас, да, на самом деле, на наше посмотреть, в общем-то, те же Болотные площади, опять-таки, уже конфессиональный состав посмотреть, вот кто они по вероисповеданию, по соцсетям народ исследование проводил, сейчас же каждый, ну, не каждый, но многие про себя все сами могут напишут. Кто, да, они, да, по политическим, да, взглядам, каким, к алкоголю относятся.
И что там получается?
Ну, у нас православных примерно 75% по опросам. Ну, там от 65 до 80, да, примерно 75. Там меньше 30%. Зато резко повышенная доля сектантов, неверующих, разного рода людей с оккультными взглядами. И вот, когда говорят, ну, сектантов мало. Ну, мало, да, там где-то 1% населения, где-то 2%, где-то 5% максимально. То есть, вроде бы, мало. Как, например, там, в Татарстане местные чиновники с радостью говорили, мы провели опрос среди молодежи, у нас всего 5% ваххабитов.
Так.
Ну, говорю, 5% это, конечно, мало. Только у вас 2 миллиона мусульман этнических. Давайте вот посчитаем 5% от 2 миллионов. Это сколько?
Много или мало, да.
Ну, выяснилось, что это не так уж и мало. Во всяком случае, если их из всех вместе собрать или половину.
Применительно к этим гражданам и их религиозности немедленно вспоминается начало перестройки, когда нашу всеми горячо любимую коммунистическую партию гоняли, в том числе и по религиозным мотивам, что какие же вы твари, посмотрите, как вы угнетаете православных, посмотрите, там Александру Меню не дают в полную силу книжки писать, и этому еще чего-то. И, в общем, все были на стороне церкви. Как только коммунисты отошли, ну, не то что на задний план, а просто уже, по-моему, канули в небытие, внезапно, в кавычках, но поскольку церковь нынче выполняет роль объединяющую, внезапно оказалось, что она плохая. Все плохие, вот все плохие вокруг. Все священнослужители, алкоголики, пьяницы, у всех, значит, минимум по ленд-крузеру, у патриарха часы стерты на руке, и это плохо, и это плохо, и это плохо, и вообще ее всю разогнать надо. Но только что вы разогнали один государственный аппарат, теперь вы хотите разогнать другой государственный аппарат. Вы чего хотите-то, в конце концов? То есть, вот это вот мурло, непрерывно вылезающее, вы чего хотите-то?
Ну, мы уже видим третью волну, как у нас все начиналось. Вот я хочу, так сказать, слушателей этой лекции направить, почитать, что такое черная легенда. Есть такое хорошее выражение, испанцы его придумали, «La leyenda negra». Они в какой-то момент обнаружили, что про них, про испанцев, в литературе художественной, научной, ужасы пишут. Что, мол, сплошная там мракобесия, всех жгут направо-налево. То есть...
У меня самые яркие воспоминания про испанцев, это были советские книжки, ну, переводили... Рафаэля Сабатини, да, про Одиссею капитана Блада. Ну, это какие-то порождения.
Ну, то есть, испанцы просто наполовину состояли из злобных монахов-мракобесов.
Инквизиторов, да.
Да, а на вторую половину из тупых, алчных, трусливых этих донов, которые там только заваливали трупами, так сказать, при этом легко громились там малыми силами пиратов умных. Ну, то есть, все у них было плохо. То есть, была сплошная мрак. Вот это вот есть вот эта черная легенда. Испанцы пытались с этим бороться. Они этот термин, собственно, ввели, что было. Что это на самом деле? Это, в общем-то, обычный пропагандистский прием. Дегуманизация, расчеловечивание. То есть, ты... Испания же сверхдержавой была. Угу. Когда вот Великая Армада. Серьезную опасность тоже Великобритания представляла. И англичане не только военным путем боролись с Испанией, но и путем пропагандистским. И неплохо в этом преуспели. Угу. А заодно еще досталось и католикам в целом. Да, вот у нас инквизиции у людей, какие ассоциации возникают. Что, мол, там жгли направо-налево там миллионы людей. Сожгли, да, лично
при
там.
Этом в Испании. Хотя на самом деле больше всего ведьм сожгли в Германии и в Швеции.
Да, причем сожгли протестанты и без суда и следствия. Да. Это же Великобритания, кстати говоря, потому что инквизитор-то они в основном не ведьмы жгли. И там очень небольшой был процент вообще приговоров. И по факту инквизиция же это была следственный орган. Это переводится как следствие. То есть, у нас же следователь, то, конечно, интеллигенты верят, что следователь сначала допросит, потом... Приговор вынесет, потом лично расстреляет. Но по науке-то все-таки разделяются у нас и судебная власть, и органы дознания, и исполнение наказаний. Собственно, бытует мнение, что инквизиторы и придумали вот это вот разделение. Угу. Но, тем не менее, ассоциации исключительно такие. С той же католической церкви, например. Да, вот сейчас вот послушать, такое ощущение, что там все педофилы повально.
Конечно, да. Ничем другим не занято.
Католическая церковь, я как православный человек, могу сказать более объективно. Так сказать, собственно, нет у меня желания католиков защищать, но тем не менее, это же одни и те же способы. То есть, католики что делали? Науку постоянно гнобили, да, жгли там, вот Джордано Бруно. Неважно, что человек был солнцепоклонником и считал, что, вот, так сказать, если Земля вокруг Солнца вертится, это доказательство правоты его веры. Что он был оккультистом и ни разу не ученым. Ученым был, оказывается, которого подлые...
был сатанист, по большому счету.
Был сатанист, да, что, как говорится. Зачем же его в ученые-то записывать и жертву проклятых этих? Там, ни Коперника, ни Галилея не сожгли, тем не менее. Те же католические монахи науку двигали. Вот у нас бытует мнение, что наука с религией несовместима. Ну, так у нас значительное число ученых, они еще и в сане были. Даже вот Леметра такого можно...
Хороший, не менее хороший пример – это орден иезуитов. Не все знают, что иезуит – это по-нашему будет иисусит, фактически, то есть орден Иисуса. Но количество построенных школ, воспитания там и прочее, не все иезуиты занимались оперативной работой, по всей видимости, там внедрялись и совершали государственные перевороты. А школы-то были хорошие, между прочим.
Были, пока не позакрывались. Когда-то в США это были лучшие вузы, сейчас все исчезло. И в Ирландии, кстати, насколько я понимаю, нулевой набор местные семинарии католические, все не закрываются. Вот пример, пожалуйста, в том числе вот этой пропаганды, то есть... Не идите к католикам, там вас изнасилуют. И, возвращаясь к Русской Православной Церкви и к России, та же самая черная легенда. У нас как в отношении страны, вот больше всего Испания и Россия пострадала, так и в отношении организации, пожалуйста, это вот конкретная инквизиция, католическая церковь в целом, Русская Православная Церковь, ну и в отношении конкретных людей. Кто у нас больше всего пострадал от черной легенды из личностей исторических?
Товарищ Сталин?
Нет, это не товарищ Сталин, хотя он, конечно, тоже. Такой Влад Цепеш был.
Да.
Ты, конечно,
да.
Много крови попил там у врагов. Ну, при этом его ведь как? Не просто злодеем, так его еще и нежитью, вампиром посмертно объявили. То, что был православный государь, так сказать, весьма успешный правитель. Но вот по факту таких всех врагов нажил, что теперь с вампиром исключительно ассоциируется.
Ну, за успешность, видимо,
да. Так того. Что товарищ Сталин пострадал гораздо меньше. Ну, там, конечно, товарищ Сталин, Иван Грозный,
да все наши
Николай Первый.
По сути, кроме тех, которые были откровенными тряпками, они же все плохие.
Да нет, ну, так сказать, и Петр Первый как-то этого избежал, Екатерина Вторая, тряпками они не были, ну и, как говорится, черные легенды на них не оттачивали. И, кстати, еще и белая легенда, когда какую-нибудь тряпку можно сделать там, без страха и упрека человека. Мы, собственно, по Ленину видим, как ему биографию писали. Что я хорошо помню, там, когда в школе учился, что Ленин был вот с младенчества и до смерти совершенно безупречным человеком. Что в 5 лет вот, маму слушался и учился лучше всех, что в 10 лет, что там в вузе был. Ну, то есть вот у него, собственно, биография была идеальная.
Ну, это же неизбежно.
Идеальная.
То есть,
да.
Если некий вождь, то его все равно надо как пример для всех.
Да, так что вот есть и обратные вещи. И Русская Православная Церковь в этом смысле тоже пострадала, хотя, надо сказать, в мировом масштабе меньше, чем католики, поскольку все-таки православных меньше значительно.
Ну, мы поменьше, да. И мы участие в этих играх не принимаем.
Да, мы, так сказать, во времена войны Великобритании и Испании тоже как-то вот у нас свои были дела, как-то в ней особо не участвовали. Поэтому по нам это все прошлось... Ну, так активно...
хотя я бы сказал так, что по-английски церковь-то называется не православная, а ортодоксальная, а ортодокс Christian и ортодокс Muslim – это примерно одно и то же. То есть мы для них некие христианские ваххабиты по умолчанию.
Сразу. Ну да, так сказать, относятся они к нам, конечно, по-разному. На самом деле большая часть протестантов просто не понимает, чем мы от католиков отличаемся. Когда они только начинали свою пропаганду, я вот обратил внимание, что они постоянно обвиняют православных в том, что у нас Папа Римский, мы ему поклоняемся. Это потом они уже прочитали, что у нас нет Папы Римского. То есть вся их вот эта антиправославная пропаганда была калькой с антикатолической. Да и те же, собственно, исламисты, они же тоже не различают ни католиков, ни православных. Какие-нибудь там безбожники опубликовали карикатуры там, или в Дании, или в Париже. Под раздачу попадают ближайшие христиане. Причем это могут быть ассирийцы, это могут быть нигерийские протестанты, это могут быть католики. У нас несколько сот христиан убили из-за датских карикатур вот этих французских товарищей.
Видимо, оно того стоит с точки зрения карикатуристов. Мне вот все время интересно. Я ради интереса немедленно полез, посмотрел, что же там такое. Ну, я надеюсь, там не совсем лишен чувства юмора и имею представление о том, что такое смешно, а что такое не смешно. Смешного не нашел ничего вообще. То есть такое чувство, что данные картинки, ну это вот есть у нас там дети в интернете, да, резвятся, им все равно над чем глумиться. Там, над родной матерью, над жертвами Беслана, над директором школы, им все равно. Они считают, что это доблесть глумиться надо всем. Ну вот какие-то пакости, и эти картинки, вот пакость ради пакости.
Ну да, был я на одном эфире как раз после ликвидации карикатуристов. С таким господином Фишманом общался, который в свое время там в русском Ньюсвике перепечатал датские карикатуры, как он потом объяснял, так по неопытности просто качественно.
Это который кокаин с табуретки нюхал? Или не кокаин, не знаю.
Возможно, да. Таких уже деталей, честно говоря, не знаю. Вот он приводил аргумент распространенный, что вот в Англии многовековая, простите, во Франции многовековая культура смеха. Что там с Рабле и т.д. и т.п. вот стебаться над всем. Я говорю, ну прекрасно, там еще есть одна многовековая культура дуэлей. Там, когда кишки те упускали не только за карикатуры, а за косой взгляд, а там можно было, так сказать, в споре о узорах на шторах жизни лишиться. Вот, говорит, тоже у них была многовековая традиция, фильмов поснимали, мушкетеры те же. Чем она хуже смеховой культуры?
Позволяет ли эта смеховая культура смеяться, например, над гомосексуалистами?
Ну, как выясняется, есть запретная тема. И тут же выясняется, что двойные стандарты. Меня все время удивляет, что мы как-то вот с удивлением говорим, вот у них двойные стандарты. Как будто у них когда-то были не двойные.
Открытие.
Да? Все время открытие. Каждый раз говорит, слушайте, ну то же самое вот гиена. И говорит, только с падалью питается гиена. Вон оно как, а? Я говорю, ну, она же гиена. Естественно, падалью питается. То, что для вас это открытие, это не значит, что это вот открытие само по себе. Ну, да. Сплошные двойные стандарты, вся политика на этом и строится. И просто иных нету. Это мы еще как-то вот пытаемся некую честность и благородство где-то как-то.
Оно, видимо, неправильное. Скажу, как бывший оперуполномоченный, в отношении ряда граждан порядочность и справедливость, она как-то вот плохо мыслится вообще. То есть вы тайно замышляете какие-то пакости, а против вас, значит, тайно действовать нельзя. Да? Ваша мораль это не одобряет. Ну так ваша мораль, она извращенная какая-то мораль, ее и моралью-то назвать нельзя. И через это давить вас всех надо. Не призываю к массовым расстрелам, но, в общем-то, тяжесть закона должна быть обращена. Потому что, ну, я не знаю, вам какие-то дурацкие картинки дороги, да, право. А в Нигерии вон там 200 человек убили, и что давайте ваших родственников перебьют, вот за ваши карикатуры, перебьют ваших родственников или вас самих. Наверное, вы только тогда что-то понимаете, потому что когда убивают других, это не повод перестать рисовать паскудные картинки.
Ну, на самом деле, здесь не надо становиться на один уровень с ними. Все равно мы на этом, так сказать, не переиграем уровни вот этих пакостей и двойных стандартов. У нас есть, в общем-то, своя модель в России принятая, благодаря, конечно, православной церкви в основном, да, что она все-таки за правду как таковую. Потому что вот в протестантской цивилизации, не во всей, но во многих проявлениях, нет понятия добра и зла, там есть понятие вреда и пользы. Потому что у нас все-таки, вот я нашу историю смотрел, даже в самые такие особые периоды этой истории, ну как-то вот откровенных изуверов поддерживать было не принято. Там какого-нибудь Пол Пота, например, или там какого-нибудь Каннибала. Даже если они коммунистические идеи продвигали, если даже они там были полезны Российской империи, но как-то считалось дурным тоном вот это.
Пол Пота такие... поддерживали американцы. И по ходу его действий, и когда его вьетнамцы вышибли из Кампучи, и он там убежал к Таиланду, они еще ему 83 миллиона долларов дали.
Ну, хотя вот вроде как марксист у нас был, да. Но при этом даже в советское время таких товарищей не поддерживали. Ну, и в Российской империи тем более. Была у нас вот такая вот брезгливость, что ли. У американцев, естественно, и англичан никакой брезгливости не было.
Ну, есть польза, по-видимому. Не только вред, но и польза от него еще есть, поэтому деньгами можно поддержать.
Ну да, вот видим на примере того же там, ваххабизма и ИГИЛа. Да, вот, я, в общем-то, вполне верю в то, что англичане эту секту поддержали. Вряд ли они ее сами создали. Но то, что поддержали, это точно. То, что там Саудовская Аравия, Катар и все эти страны их друзья. Причем надежнейшие друзья. Конечно, там были, да, так сказать, да. Дружбу уже 100 лет. Само, так сказать, момента их появления. Не было периодов, когда бы они там ссорились.
Саудовская Аравия, она же цитадель ваххабизма.
Да, правильно? Цитадель. Но причем ваххабизм-то разный. В исламском государстве другой ваххабизм. К несчастью для них-то у них вот как-то все.
А они по уму-то для строительства всемирного халифата по уму ваххабиты должны Медину взять или нет?
Да, не собираются ее взять. Просто у нас, когда создают какие-то террористические организации для борьбы с нами или с Асадом, быстро оказывается, что они вот не в лобовую атаку идут на пулеметы, а неожиданно выясняют, что если, так сказать, в тыл пойти на ту же Саудовскую Аравию, там и пулеметов меньше, и богатств награбить можно побольше. Потому что из нищей Сирии уже особо взять нечего. Вот если, так сказать, вдарить по Ираку и захватить там эти нефтепромыслы вместе с заводами, то это гораздо интереснее.
То есть у парней из Саудовской Аравии впереди еще светлые перспективы встречи своими порождениями.
Они уже забор построили, этот забор уже штурмовать пытались. То есть там ваххабиты-то разные. По большому счету у нас две сейчас основные разновидности ваххабитов. Ну, они, конечно, так сказать, со словом ваххабит у нас пытаются бороться, там заменять их на другие слова.
Салафит.
Там, салафит, видимо, там от слова сало. И глагола туфид, да, как я однажды предположил. Нет, ну у них само название там салафа салих, то есть там эти праведные предки. Ну зачем же мы будем всех называть, как они сами себя называют? Фашисты будем называть фашистами, то что может не совсем точно, что только итальянцы были фашистами. Это дело десятое на самом деле. Нам так удобнее, мы сами их будем называть как хотим, а не как они хотят. Хотя на самом деле слово ваххабит нашли мы и фетовые ваххабитов очень даже нормально. Задавали прямые вопросы там верховному муфтию Саудовской Аравии, там Бен Базу, мол, как вот обзываются ваххабитами. Он говорит, нормально, братья, хорошее наименование для нас. Ну, ваххаб – это одно из имен Всевышнего, переводится как, так сказать, дающий неожиданно. То есть, никогда не щедрый, когда дает, когда просит, а дающий…
Внезапно.
Ну, так сказать, делающий, да, добро и дающий что-то, когда не просишь. То есть, в общем, в этом слове ничего плохого, естественно, нет. Ну, и термин, так сказать, уже прижился. И его и в советский период использовали, правильно, да, использовали. Так вот, две разновидности. Вот эти вот салафиты, так их назовем, вот, саудовского извода, и братья-мусульмане. Вот у нас вот, пожалуйста.
Которые в Египте.
Которые в Египте к власти приходили, которые сейчас, вот какая-то их разновидность сейчас пришла к власти в Турции. Которые в Катаре. Вот у нас Катар, Саудовская Аравия, у них трения серьезные, за счет того, что там разные направления ваххабизма. Телеканал Аль-Джазира, он ваххабитский, но не саудитский. Самим саудитам от этого канала не очень весело, поскольку мелкий Катар у них в какой-то момент перехватил инициативу, вот, вложившись в пропаганду. И вот как раз вот Аль-Джазира и стал вот таким, вот таким супердождем. Конечно, профессионализм там на два порядка больше и охват. Но это вот такой главный информационный спонсор этих всех революций. И вот выяснилось, что неожиданно их, ну, не то что монополия, но раньше вот ваххабитская Аль-Каида была, да, там главная террористическая организация. Угу. Там подавляющее большинство терактов именно ваххабиты устраивали, вот эти классические. Сейчас братья мусульмане, особенно в виде исламского государства, это на самом деле некий гибрид такой ваххабитов и братьев мусульман. Ну, на самом деле, только узким специалистам вот эти все детали понятны, причем это еще и меняется. Ну, а для, как говорится, для простого человека, там, в чем там платформа, например, Касьянова от платформы Навального отличается? Скажет не специалист?
Нет.
Для них они, так сказать, для людей, они все на одно лицо. Так и здесь, в общем-то, да, тут некоторые исламисты, между ними, конечно, есть вражда у нас, когда, так сказать, исламское государство в боестолкновении с этой Джабхат ан-Нусрой, как раз вот аль-Каидовской организацией, которую Саудит официально, кстати, спонсирует, пожалуйста, всех вырезали, играли в футбол головами. Ну, кстати, вот мне тоже когда сказали, что вот карикатуристов убили, террористы, любая жертва террористов – это мученики. Я говорю, да, вот я вот помню, когда вот одни террористы других вырезали. Говорю, мученики, наверное, те террористы, которые под раздачу попали. Но мне почему-то их не очень жалко. Потому что они сами делали то же самое.
Да, за светлые идеи пострадали.
Ну, постреляли там фашисты бандеровцев, бывало такое Великую Отечественную. Бывало и наоборот. Власовцы там периодически в боестолкновения с фашистами вступали. Кого жалеть-то тут? Вот. Наоборот, можно позлорадствовать немного.
Жаба и гадюка, известные поговорки.
Да. И вот сейчас они сами вот насоздавали этих структур, это как бы бактериологическое оружие. Хотел, так сказать, мозгов его не использовать, потому что сначала эболу врагу запустишь, а через год она вернется к тебе мутировавшая, и пойди ее вылечи. Да. А тут вот почему-то решили, что вот как-то все под контролем, а потом стали взрывать и англичан, которые считали, что раз уж у них там все штаб-квартиры террористов находятся, значит, там и можно беспокоиться, у себя дома гадить не будут. Но только в первом поколении-то они знают, кто их создавал, там ЦРУ или МИ-6. Во втором уже какие-то сомнения начинаются, а в третьем, четвертом вообще не в курсе.
Какая разница?
Зачем ехать в Багдад, да, если можно вон метро взорвать в Лондоне?
С не меньшим эффектом.
Да, с большим эффектом. Вот, пожалуйста, так сказать. Чем этот теракт с этим Шарли Эбдо страшен? Тем, что минимальными усилиями такой эффект. Ну, что там, легкое стрелковое оружие, три террориста, причем два непосредственно, там, один в супермаркете. Угу. Эффект по некоторым позициям больше, чем от атаки на торговый центр самолетами. Тут, простите, самолеты угнать надо, а тут просто прийти с автоматом в слабо охраняемую редакцию. Такой мощный, так сказать, намек. А давайте теперь будем бить по СМИ, давайте будем бить вот по таким вещам. И, кстати, в Копенгагене вот недавно попытались такое же сделать. И, кстати, вот редкий случай теракта, от которого выиграли все, кроме погибших. Для террористов одни плюсы, для Оланда одни плюсы, для Америки одни плюсы. Даже для нас, можно сказать, что вот у нас вот такого нет.
Ну, вот тут Бориса Немцова недавно убили. Он же поддерживал карикатуристов.
Ну да, есть такая.
Может быть, и это как одна из версий.
Да, есть такая версия. Ну, я думаю, следствие разберется. Я так надеюсь, что разберется. Версия, конечно, не основная, но могли. Тут, собственно, ничего сверхъестественного-то в этом теракте нету. Да и не теракт, это, в общем-то, убийство неохраняемого человека в идеальном для этого месте.
То есть, не надо, хорошей картинки,
да. Не надо ни самолетов захватывать, ни школы атаковать, ни там в Москву провозить там КАМАЗ,
да,
взрывчатки. Тут все гораздо проще.
Фотки, да, на фоне кремлевских башен уже удались, уже все хорошо, уже все как надо. Ну, я думаю, что как только следствие начнет давать какие-то реальные результаты, кто это и что это, про все мгновенно забудут и говорить не будут. Ну, как про Боинг. Сбили, напечатали, что это Путин убил детей, и забыли сразу. Про Боинг забыли, но вот то, что кто кого убил, это в голове осталось. Так и тут. Особенно подивила глубокая озабоченность американцев. Вот, оппозиционного политика убили. Сами разобраться не могут, кто целого президента завалил действующего, до сих пор разобраться не могут, но к другим озабоченность. Как же?
Ну, о чем мы, собственно, удивляемся, нормально. И, собственно, сейчас такая плотность информационного потока, что сейчас все моментально забывается. Да. И авария в метро, и Боинг, и многие теракты. И, ну, к тому же, что масштаб.
Ну, говорят, что стал, основная масса населения обладает, запоминает временной отрезок длиной в месяц. Все остальное никто уже не помнит. Что было месяц назад, там еще туда-сюда как-то. Это в обычных условиях, когда ни войны, ничего нет. Потому что когда война, там же вообще жуткий напор происходящего. И вот никак, поэтому все избирательные кампании, они за месяц и через месяц надо заканчивать, потому что уже не помнят, что говорили в начале. Ну, как наши все эти дожди, медузы и прочие, там, как там глумились, что какого-то мальчика там распяли где-то на Украине, вот его там распяли, возили за танком, а ведь это ложь, ничего подобного не было. А после этого убили еще сотню таких мальчиков, ни слова, ни полуслова. Вот это откровенная ложь и пропаганда, а про это мы говорить не будем.
Ну, естественно. Что их в этом обвинять? Что какие-то... Я даже наоборот удивляюсь, когда какие-то проблески у людей совести. Ну, это редко бывает на самом деле, поскольку зачем? Сразу надо как-то логическую систему иную выстраивать. Ну и пропаганда ведь и с нашей стороны есть. Пропаганда – это, в общем-то, вещь нормальная, когда ты воюешь с кем-то. Пропаганда – это элемент той же военной хитрости. Когда у тебя в бою 20 танков подбили, а у противника 60, а противник говорит, что было наоборот. Говорить правду-то можно, конечно, только ее же потом пополам поделят. И выяснится, что, в общем, равное количество потеряли танков, что неправда.
Да.
Что у нас, собственно, и по Великой Отечественной войне, естественно, мы свои потери занижали, вражеские завышали. Но тут единственное дело, что каждый это по-разному завышает. Может, там 2 раза завысить, а можно в 10 раз. Это мы, в общем-то, видим за всю историю человечества.
Ну, когда осядет пыль, разобраться несложно.
Ну, не все разбираются,
да. Вопрос, надо ли это будет уже хоть кому-то вообще. Останутся ли люди, которым это надо?
Ну, историкам все-таки интересно разобраться, как оно было. Там по русско-японской войне интересно, как там кто стрелял до сих пор. Там не только по Великой Отечественной, как там было там и при Наполеоне, как вот там.
Ну, в целом.
Даже при Цезаре, как там.
Да, в целом с ужасом осознаешь, в конце концов, что история – это основной, наверное, идеологический инструмент воздействия на граждан. Основной. Основнее, наверное, нет. Это со школы и до конца дней тебе объясняют, как оно было. Ну, а теперь давайте, как это у нас теперь вот принято, дайте мы все разоблачим.
Ну, вот сам я занимаюсь историей, правда, в довольно узком ее аспекте. И могу сказать, что да, даже в новейшую историю, в общем, специализируюсь на новейшей истории мусульман, многие вещи... Когда еще, в общем-то, живые, по большей части, участники событий уже перевраны и так преподнесены, что все было совершенно по-другому. Причем не только это касается ислама, это многих вещей касается, на самом деле.
Повторил 20 раз и стало правдой, по всей видимости.
Поэтому, в общем-то, надо людей призывать к тому, чтобы действительно старались опираться именно на источники. Потому что одно дело, историю-то может любой человек выучить. Чем историк отличается от любителя? Историк все-таки на архивные документы опирается. Что можно прочитать хоть 300 книг с разным изложением исторических событий, но потом выяснится, что там какая-то байка непонятно откуда была запущена, и не найти ее. Угу. Помню одного полицая, который у нас, вот, Можайский, по-моему, там, ветеранской организации командовал, написал воспоминания, что вот, там, лично подбирал коня Сталину для парада, Сталин, значит, с коня свалился, поэтому, значит, Жукову поручили. Цитировалось это, ну, в целом ряде книг. Потом выяснилось, что все было придумано, что товарищ, так сказать, воевал, только не на нашей стороне, но при этом пенсию получал, все как положено.
Молодец.
Конечно, со Сталином не общался.
Ну, это сразу напоминает небезызвестного писателя Рыбакова, у которого там в «Детях Арбата» было про «есть человек, есть проблема, нет человека, нет проблемы». Не, ну, когда там... гражданина Рыбакова заинтересованно спросили, вы откуда это взяли? Ну, как? Вообще-то это я придумал. Но я уверен, что он именно так и думал, и говорил. Это прекрасно.
Ну, это еще легкие, когда там в художественных произведениях, у нас же эти были случаи, там же того же Лермонтова, там стихотворение там про немытую Россию писали,
да,
чей стих. Ну, типа вот Лермонтова, ну, советская школа уже тоже это было. Мы когда о пропаганде-то говорим, мы же забываем о том, что пропаганда велась и... Ну, давайте вот просто немного вернемся к тому, что было у нас в преддверии 17-го года, и сравним с тем, что у нас сейчас происходит, да, как у нас, собственно, Российскую империю уничтожали революционеры, чему это предшествовало. Местами полное соответствие. Вот «Кровавое воскресенье», в учебниках было написано, что вот... Проклятый царь, там Николай Кровавый, пострелял мирных демонстрантов. Ну, давайте сравним с Евромайданом, со снайперами и с Небесной сотней. Там тоже была своя Небесная сотня, тоже свои провокации. Конечно, когда ты стреляешь из толпы солдат, начинают открывать ответный огонь, потому что никому помирать, там солдат-то погибло немалое число, как и в Беркуте, между прочим.
Про это обычно никто не говорит.
Обычно никто не говорит. Потом вот эти вот события на Красной Пресне, да, вот простой пролетариат там неожиданно восстал. А вот сходите в этот музей на Красной Пресне, спросите, был ли это простой народ, не помогали ли им какие-то олигархи, не было бы у них спецдружин типа правого сектора, откуда у них было оружие,
оружие,
откуда патроны, у них была подготовка. Между прочим, олигархи-то в большом количестве помогали революционерам.
Да, да.
А как пропаганда велась? У нас вот СССР – тюрьма народов. Везде все народы, как известно, притеснялись. Угу. Религия притеснялась. Российскую империю в том же самом обвиняли. Россия – тюрьма народов. Мы победим, и все народы, значит, получат возможность русскими колонизаторами поквитаться.
Да там слово-слово одно и то же. То
есть, сектантов вот. Привлекали для развала? Пожалуйста, Бунч Бруевич специально этим занимался. За сектантов отвечал. Тоже, между прочим, он, так сказать, местами ударные отряды из них, как особо обиженных, так сказать, царским режимом. А что было еще до этого? Терроризм. Вот мы говорим о терроризме, да. Может терроризм страну расшатать?
Еще как.
Российская империя...
Это мы его придумали, кстати. То есть, наши русские террористы, они были одними из первых.
Ну, да, так сказать. Ну, конечно, да. Были и другие случаи, конечно, так сказать, с применением классических вот бомб там, огнестрельного оружия, конечно, там... Раньше там резали кинжалами там, те же ассасины, как классический террорист. Ну, просто не было у них бомб. Но по факту у нас несколько тысяч чиновников убили перед революцией. Выбили, в общем-то, элиту и правоохранителей, и чиновников.
Целенаправленно, да, именно руководство. Да.
Как вот население воспринимало революционеров? Вот как мы воспринимаем вот этих ваххабитов дагестанских. То есть, что люди страну ненавидят, желают ей зла, убивают людей, причем и мирных граждан, в том числе, не только чиновников. Конечно, меньше был резко процент мирных граждан убито, но половина, в общем-то, совершенно непричастных.
Ну, это приведет к страшным выводам. Потому
да.
что, когда, в конце концов, товарищ Сталин взял все это в свои кровавые лапы, то оказывается, что все эти расправы были направлены против людей, для которых террор, свержение государственного строя, подпольная работа, конспирация, убийство – это образ жизни был. И, в общем-то, непонятно, а для чего такие люди в мирно живущем государстве? Вы зачем? Что вы умеете делать, кроме этого? Вам не нравится то, что сейчас? Но, пацаны, извините. И, в общем-то, повторюсь, что ровно то же самое мы наблюдаем на Украине сейчас. Там, с другим знаком, но процессы абсолютно
ну, в 91-м году, правда, без терроризма. Ну, кстати, вот я обращу внимание, когда у нас сравнивают, вот, так сказать, монархию и советскую власть. Ну, советская власть, у нас же терроризма не было перед 91-м годом. Не было войны уровня Первой мировой. Да. Попытка была первая у нас в 905-м году. В общем-то, не удалось царя свергнуть, соответственно. Терроризм это длился десятилетиями перед 1917 годом. Угу. Уровень пропаганды был сильнее в царской России значительно, поскольку власть действительно слабо сопротивлялась, но действительно вся интеллигенция повально ненавидела царя. Проблема была еще и с церковью, что она стала государственной к этому моменту и не могла уже как-то самостоятельно отбиваться, поскольку... Ну, вот, тоже вот приведу вам пример, вспоминая Немцова. Вот говорят, вот церковь хочет стать государственной. Хотя она не хочет. А почему она не хочет? Я помню, только в церкви начал работать в 98-м году. И тогда как раз с царскими останками решался вопрос. Угу. Вот покойный Немцов у нас комиссию эту возглавлял. Угу. Так звонили с ультиматумами и вот нынешнему патриарху, и его заместителям с требованием немедленно признать подлинность останков.
Не признали.
Не признали.
Правильно.
А если бы церковь была государственной, они бы один раз позвонили. И уведомили бы, что вот тебе, патриарх, надо признать останки, чтобы завтра вот был там и сказал тот.
То,
что такое,
есть
что такое точно. Немцов бы указывал
а
патриарху.
А почему не признали, кстати?
А доказательств не было представлено. Не было доказательств, что оттуда брали.
А-а-а.
Так сказать, экспертиза экспертизой, но не было доказано, что именно с этих останков брали образцы. Потом еще одна генетическая экспертиза этого не подтвердила.
О как.
Ну, просто разные
есть. Я не следил, не знаю, просто тогда вот отношение к этому, то есть, был поднят такой крик и такая нечеловеческая шумиха, что уже оно непроизвольно начинало вызывать отторжение. Поэтому с позиции лично я согласился.
Ну, что такое государственная церковь? Это, так сказать, хорошо сейчас Путин, да, ведь и не Путин раньше был, Касьянов там был, Немцов там, Кудрин, и все бы они приказывали бы.
Да.
Руководству Русской Православной Церкви, что им делать. Вот так было, к сожалению, перед революцией. Странные товарищи, в том числе там, и неверующие, приказывали митрополитам, что им делать, и ничего хорошего из этого не получалось. Потому что, конечно, церковь сейчас чувствует себя в этом смысле очень комфортно, именно будучи отделенной от государства.